Российский филиал Магнусовского института представляет. Архивы Магнуса. Эпизод 54. Натюрморт.
Заявление Александра Скейплхорна от 23 июня 2013 года касательно оценки студии таксидермии в Барнете под названием «Трофейная комната». Аудио записал Джонатан Симс, начальник архива Магнусовского института в Лондоне. Начало заявления. Я стараюсь не судить по обложке. Мне симпатичны люди, которые чувствуют осуждение со стороны окружающих. Не потому, что я сам, мягко говоря, странно выгляжу, а из-за моей карьеры в налоговом управлении. Видели бы вы, в каком ужасе собеседники отскакивают, когда представляешься налоговиком. Поэтому я стараюсь всегда смотреть в корень и всем давать шанс. Можно сказать, я с открытой душой пошел инспектировать трофейную комнату. Студию таксидермии рядом с Вудсайд-парком в Барнете. Таксидермия, как явление, меня никогда не привлекала, не считая нескольких интересных экземпляров музея естественной истории. Но я считал, что она не заслуживает своей жуткой репутации. Конкретно передо мной стояла цель... проверить, не используется ли студия для отмывания денег. Вот если бы в ней обнаружилась преступная деятельность, у меня сложилось бы сугубо отрицательное мнение. Но мне не хотелось делать преждевременных выводов. Видите ли, трофейная комната около 30 лет являлась центральным элементом Вудсайд-парка. Но дела у нее шли туго, как и у многих нишевых узкоспециализированных предприятий. Претензии по налогам отсутствовали, но у студии было очень мало постоянных клиентов, и она не уходила в минус только благодаря периодическим денежным переводам, которые выглядели слишком крупными для платежных операций. Налицо были все признаки отмывания денег. Вы не поверите, сколько заведений, мимо которых вы проходите по улице каждый день, используются таким вот образом. Это вечно закрытые магазинчики или специфические лавочки, непонятно как выходящие хотя бы в ноль. Что ж, часто им не удается провернуть это законным путем. Но я не полицейский. Я не вправе никого арестовывать, отнимать лицензии, даже штрафы мне приходится выписывать с огромным трудом. Все это делают позже другие люди. Передо мной стоит лишь задача проверить соответствие кодексу, обсудить политику предотвращения незаконных сделок и подтвердить, что в финансовых операциях предприятия нет ничего подозрительного. Мне это очень нравится». Но я в курсе, что большинство людей, к которым я прихожу с инспекцией, не разделяют моего мнения. Придя в трофейную комнату, я сразу понял, что пробуду там долго. Студия была покрыта таким слоем въевшейся грязи, которая скапливается только когда заведение десятилетиями существует без перемен. Буквы вывески когда-то золотые приобрели коричневый оттенок, а края зеленого навеса были покрыты грязными потеками. Чучело тигра на витрине сильно выгорело на солнце, и вначале я принял его за льва. Так побледнели полоски. У него были стеклянные глаза, а один из клыков, видимо, откололся. Я так увлекся разглядыванием контуров его пасти, что едва не подпрыгнул от резкого звона колокольчика над дверью. Я поднял голову и с удивлением увидел молодого человека. В таком месте я ожидал встретить какого-нибудь заросшего старого лесника, однако вместо этого мне протянул руку юноша, чуть старше 20 лет, со свежим лицом. Я пожал ее, ладонь была крепкой и очень сухой. На мой вопрос он представился владельцем магазина и назвался Дэниелом Роулингсом. Очевидно, студия принадлежала старому другу его отца, у которого не было семьи, и когда тот скончался несколько лет назад, Дэниел наследовал его дело. Я спросил, интересует ли его вообще таксидермия, но он лишь пожал плечами и жестом поманил меня внутрь. Запах я почуял сразу, как переступил порог. Он был так силен, что я мог практически попробовать его на вкус, как будто кто-то убил лилию, и теперь она гнила под половицами. Чудовищная вонь. Я повернулся и увидел, что Дэниел раскуривает сигарету, как будто показывая, что тоже это чувствует. Он снова передернул плечами и сказал, что дело в химикатах, бросив взгляд на разрозненное стадо чучел животных. Только тогда я обратил на них внимание. Со всех сторон на меня глядели сотни блестящих мертвых глаз. Передо мной стоял огромный лось. К стене была припита полка, заставленная белками. Со старой электрической люстры свисали неподвижные вороны. Десятки рыб держались на плашках или в фальшивых аквариумах. Мех, перья, чешуя. Меня окружали всевозможные разновидности мертвой кожи. Пугающе неподвижные, как будто время в их мире остановилось. Их глаз это, конечно, не касалось. Их глаза никогда и не были живыми, и они как будто глядели на меня, не мигая. Куда ни глянь, увидишь только это слепое стекло. Я постарался взять себя в руки и не осуждать ни студию, ни ее владельца только из-за того, что многих пугает чучело. Конечно, меня они тоже порядком напугали, и я усердно гнал от себя ощущение неправильности, которое червячком бурило мое сознание. Я заставил себя сделать Дэниелу комплимент о разнообразии его коллекции, пока он прикуривал очередную сигарету. Мне хотелось напомнить ему о запрете курения, но все-таки не это было поводом для моего визита. Поэтому я заговорил об отмывании денег. Он кивнул и сказал, что получил уведомление об инспекции и подготовил для меня все счета и переводы за последние несколько лет. Он объяснил, что возглавил предприятие совсем недавно и не был близок знаком с политикой и процедурами предотвращения отмывания денег. Эти слова были музыкой для моих ушей, поскольку я обожаю объяснять азы новоиспеченным бизнесменам. Через несколько минут я уже и думать забыл о стеклянных глазах, которые следили за мной почти что из каждого угла, по большей части. Дэниел очень заинтересованно слушал мое описание основных положений процедуры, но такое бывает часто. Обычно начинающие предприниматели выпрямляют спину и развешивают туши, когда их навещает налоговая полиция. Я стараюсь не злоупотреблять моим положением, но люди относятся к визитам налоговой очень серьезно и превращаются в благодарных слушателей. Дэниел не показывал ни паники, ни волнения, только интерес. Он задавал правильные вопросы и всегда приводил удачный пример на любую абстрактную тему нашей дискуссии. В общем и целом, с ним оказалось очень приятно обсуждать отмывание денег. Через некоторое время я даже перестал обращать внимание на запах, хотя всякий раз вспоминал о нем, когда мой собеседник закуривал. Курил он одну за другой. Не хочу даже представлять себе, в каком состоянии были его легкие. Мне показалось странным только то, как он упорно избегал прямого взгляда, переводя глаза то на пол, то на чучело животных, лишь бы не на меня. Это немного смущало, но у меня есть кузен с аутизмом, и ситуация была мне не нова. Мы договорили, и Дэниел рассказал, какие правила он собирается у себя завести. Это было даже немного излишним, потому что на тот момент в трофейной комнате работал он один, но я не собирался советовать ему ослабить бдительность. После этого я захотел взглянуть на его бухгалтерские книги. Он вновь кивнул и отвел меня в подсобку. Кабинет в подсобном помещении был маленьким и очень чистым. Большую часть места занимал большой дубовый стол, и еще одна дверь, по всей видимости, вела в мастерскую, судя по столам и мешкам с опилками. Вручив мне бухгалтерские книги, банковские записи и чеки, Дэниел оставил мне разбираться. У него не было цифрового документа оборота, и доскональное изучение документов отняло у меня много времени. Однако в той комнате пахло уже не так сильно, поэтому это было не очень страшно. Там тоже находились чучела, хоть и не такие, как в основном помещении. На стенах висели шкуры и выделанная кожа. Они выглядели очень старыми, я подумал, что некоторые изготовлены коренными американцами или африканцами. Одна оказалась такой старой, что на нее страшно было даже дыхнуть, чтобы она не рассыпалась в прах. У стены на столе стоял заяц на задних лапах, одетый в небольшой жилет. Он напомнил мне белого кролика из «Алисы в стране чудес», только его мех был тусклым, покрытым бледно-желтыми пятнами. Выражение его морды почему-то выглядело страшнее, чем у других животных, и я старался не рассматривать его, изучая документацию магазина. Ничто не намекало мне на отмывание денег, и я испытал облегчение. Видимо, временами некоторые люди платили большие суммы за чучело животных, но я в этой сфере не эксперт, а больше в книгах не было ничего подозрительного. Однако меня заинтересовало, что за клиенты совершают там покупки. За день, проведенный в подсобке, я видел 4 покупателей, заходивших в студию. Я смотрел, как они нервничали все сильнее, а потом выскакивали в двери, пытаясь логически обосновать свой страх. Я понимал их. Когда Дэниел пришел проведать меня, время подходило к закрытию. Я сообщил ему хорошие новости. Он недоверчиво сказал, что рад это слышать. Потом засмеялся и спросил, знаю ли я, какая честь мне оказана. И я не понял, что он имел в виду. Он ответил, что меня окружает старейшая кожа на свете. Именно так он выразился. От его слов я немного напрягся и нервно взглянул на мастерскую, но напомнил себе, что не должен осуждать его странную профессию. Дэниел принялся описывать мне свою коллекцию. Буйволиная кожа из Северной Америки, ягуар из Южной, волчья шкура времен раннего Средневековья. Заяц, сказал он, демонстрировался на Великой выставке в 1851 году, и отчасти именно благодаря ему это ремесло свело с ума викторианскую Англию. Мне не понравилось, как он выделил интонации и слова «свело с ума». Наконец он показал на самую старую шкуру, сказав, что это горилла из Карфагена, добытая Ганоном в V веке до нашей эры. Возможно, это был самый старый предмет таксидермии в мире. Если честно, я ему не поверил. Даже если шкуру гориллы можно хранить в течение 2000 лет, вряд ли такая вещь окажется в подсобке магазина в Барнете. Впрочем, она действительно была очень старой, и я не стал спорить. Я как раз собирался откланяться, когда звякнул колокольчик, и пара неприятных голосов с акцентом кокни принялась вызывать Дэниела. Его лицо при этом потеряло всякое выражение, и он попросил извинить его на секунду, и бросив меня в подсобке. Я услышал, что речь зашла о разгрузке фургона, а потом колокольчик зазвонил снова, обозначив уход Дэниела. Я остался один. Я как раз собирал вещи и делал последние пометки в отчете, когда услышал странный звук. Он звучал приглушенно, но мне явственно послышались слова. Они как будто раздавались из-под пола. Я посмотрел и увидел ручку-кольцо, прикрепленное к небольшой дверце, которую я не заметил. Я предположил, что она ведет в подвал. Звук раздался снова. Я выглянул в магазин, чтобы проверить, не вернулся ли Дэниел. Но все было тихо. Я знал, что не стоило открывать эту дверь, не представляя ситуацию, которая закончилась бы для меня благополучно при таком раскладе. Но все там было так странно, что я просто не смог остановиться, не проверив, куда ведет кроличья нора, если вы понимаете мою шутку. Поэтому я открыл ее. За ней действительно оказалась лестница, исчезавшая внизу в каком-то подвале. Выключателя я не увидел, просматривался только первый десяток ступеней, и дальше была темнота. Однако кое-что было видно в свете тусклой лампочки у меня за спиной. Это было лицо. Я не смог разглядеть его черты, но оно было бледным и немного покачивалось из стороны в сторону. Тело под ним было скрыто тенью, но при движении оно как будто глядело на меня снизу вверх. Оно заговорило тем же голосом, который я слышал через дверь. «Это здесь, внизу. Идем, я покажу». Его голос звучал безжизненно, почти механически. Он был так же похож на настоящую речь, как свист ветра через трещину в камне. Звуки похожи, но лишь один из них издает живой человек. Я хотел что-то сказать, кого-то позвать, но слова застряли у меня в горле, когда лицо скрылось в подвале. «Это здесь, внизу. Идем, я покажу». Я повернулся и очень быстро вышел в помещение магазина. Теперь я был страшно перепуган и чувствовал, как холодный пот капает у меня со лба. В дверях стоял Дэниел с улыбкой, от которой меня пробрала дрожь, и он спросил, все ли в порядке, и, наконец, посмотрел мне в глаза. Я узнал этот стеклянный взгляд. Такие же глаза смотрели на меня из сотни набитых опилками глазниц вокруг. Когда они все зашевелились, я чуть не спятил. Если бы это произошло, я уже умер бы или еще что-нибудь похуже. Но во внезапном приливе адреналина я бросился на Дэниела, и он от неожиданности упал, растянувшись на полу. Мне показалось, что я ударил мешок с песком. Его медлительные приятели кокни не успели схватить меня, и я припустил по улице со всех ног. Может быть, по мне так и не скажешь, но при необходимости я могу двигаться очень быстро. Я бежал почти час, пока не почувствовал, что остановиться будет безопасно. Знаете, мне очень повезло. Я предусмотрительно собрал все записи перед тем, как открыл дверь в подвал. Значит, мне не придется возвращаться. Можно просто написать хвалебный отчет и никогда больше не думать об этом заведении. Только нужно было заявить вам на них. Так я и поступил. В конце концов, чем бы они там ни занимались, это явно не отмывание денег. Конец заявления. Я с некоторым беспокойством обнаружил, что трофейная комната все еще работает и находится в распоряжении Дэниела Роулингса. Обычно объекты в подобных делах не бывают активны и доступны для расследования. Однако, учитывая описанные события, мне сильно не хотелось никого туда посылать. Хоть я и не доверяю моим ассистентам, но и жертвовать ими не хочу. В конце концов, Саша вызвалась заняться этим делом. Я предупредил ее, что это может быть опасно, но ей было уж очень интересно. В итоге расследование меня несколько разочаровало. Несмотря на зловещий флёр таксидермии, очевидно, что в подвале здания не обнаружилось никакой загадочной фигуры. Мистер Роулингс щедро позволил Саше в этом удостовериться, а во всем остальном в студии не оказалось ничего откровенно странного. Роулингс заявляет, что не помнит никаких конкретных курьеров Кокни, но я уверен, что мои подозрения не требуется озвучивать. Мы ничего не можем доказать, и если он не хочет с нами разговаривать, нам вряд ли удастся его переубедить. Но он также отрицает, что имеет какое-либо отношение к Дэниелу Роулингсу, исчезнувшему в Эдинбурге в 2006 году. Он разрешил Саше сфотографировать его, и я сравнивал его внешность с фотографиями пропавшего Дэниела Роулингса. Это было странно. Они отличаются ростом, телосложением, строением лица, однако волосы у них совершенно одинаковые. Зато глаза разные. Мне не верится, что это может быть один и тот же человек. Очередной тупик. Конец записи. Дополнение. Я вломился в квартиру Гертруды. Я разыскивал кое-какую информацию и внезапно обнаружил, что ее все еще не сдали в аренду. Сверка с риэлтором подтвердила, что ввиду исчезновения смерти Гертруды возникли какие-то юридические проволочки, а оплата была внесена на полгода вперед, поэтому вещи все еще не убраны оттуда. И тогда я влез к ней. Это было нелегко. Я забрался через окно, значит, у меня было мало времени до приезда полиции. Но я не попался. Вот что я выяснил. Во-первых, Гертруда жила очень аскетично. У нее на кухне ничего не оказалось, кроме чайных пакетиков, кастрюли, чайника и одной кружки. Ее кровать была аккуратно заправлена, еще у нее был шкаф, полный разнообразных книг, в основном исторических. Судя по сумке, которую я нашел рядом, она избавлялась от них после прочтения. У нее не было телевизора, но я нашел кое-что очень интересное. Зарядник от ноутбука. Компьютера, к которому он подошел бы, я не увидел, но проверка самой возможности его существования взлетела наверх моего списка приоритетов. И все же сам по себе ее дом дал мне очень мало информации, только подтвердив то, как я ошибался в моих представлениях о Гертруде. Начинаю думать, что я угадал только ее любовь к чаю. О, и просмотрел несколько книг у нее на полке. Они были в очень хорошем состоянии. Однако, если обложка изображала человеческое лицо, его глаза были тщательно начисто вырезаны. Конец дополнения.